Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 4.04.24. Это же хорошо, я думаю, это же что-то значит. Когда вот так, столько четверок, четыре сразу. Есть у нас здесь зороастрийцы или тараастрийцы, цифраастрийцы, кто-нибудь? Что это значит? Вот когда четверг, 4.04.24. Это же... А если предположить, что 20-24, эти две двойки сложить, получится тоже 4. И тогда получается 4-4-4-4. 4. А? Ну, вот видите... Точно повезет. Нужно билет купить лотерейный сегодня. Так, а мы мчим на Ростов. Направление. Куда? На Ростов. Вива Калабрис, доброе утро, приветствую. Очень хорошо, очень. Там, ну, наверное, тепло, там, я не знаю. Доброе утро. Да, не получилось. Перезвоните, если вы что вдруг там. Так что набирайте 7373-948. Александр Первый здесь, Алексей 762-й. А еще Мегасол, Тимур Джураев, доброе утро. Алексей Валерьевич Лысенко, Алексей Портер, Игорь Валерьевич, доброе утро. Ноябрьскую, там минус 9 и облачно. И до вас докатилась эта североатлантическая мерзость. Вот это вот, когда она пришла. И вчера нынешнее похолодание, поскольку это фронт. Это же фронт, потепление это фронт, похолодание это фронт. Они идут такие, надвигаются. И похолодание толкало, выдавливало перед собой атмосферу. Так прям, вот. И вот вчерашний вечер тому прямое подтверждение. Видели, как вчера ветрено было? Эти домики Элли маленькие такие, на одного человека ездили, по этим ветрам их носило. Деревья падали. Каршеринг пострадал где-то. Я очень искренне надеюсь, что люди не страдали от этого. Но было тревожно. Не то чтобы тревожно-тревожно, но тревожно, конечно. Было очень ветрено. В какой-то момент думаю, что мы, может быть, просто как эти... Как лягушка варится в воде, которую медленно нагревают, доводят до кипения. Она такая плавает, и незаметно для себя так почти сварилась. Вот так и мы, может быть, просто не замечаем, что глобально климат нам говорит: «Кирдык тебе, человечество!» «Кирдык», говорит как бы климат нам. Же ураганы какие-то. Видели, что в Саудовской Аравии происходит? Там такие дожди, такие, как их называют? Град такой, что потом по пустыне пенная вечеринка в пустыне начинается. Потом по пустыне плывут такие пены толщиной в метр в какой-нибудь. Такая, как слизь, не оползень, а как это называется? Когда грязевые сели, сель такой идет по пустыне, пена, и все. И у нас тоже. И вот думаешь, в какой-то момент, когда нужно уже бегать и кричать: «Все, все, посмотрите, это ненормально!» Когда ветер дома начнет валить в Москве. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро. По другой радиостанции сообщили, два человека вчера погибли на северо-востоке.
Погибли два человека. Спасибо большое. Вот я еще не открывал эти новости. Во-первых, это миф, не существует никакой другой радиостанции. Ну, я не слышал. Вот. Во-вторых, конечно, это очень печально, что по-прежнему такие вот, ну, казалось бы, да, ветер. И это все приводит к гибели людей, к ранениям. Так, у меня же где-то профильный даже был телеграм такой, он так про Москву, ну, как-то он назывался. Сейчас посмотрим. В Госдуме не рекомендуют покупать ранние ягоды и фрукты с рук. Фрукты с рук! А, это два, три слова. Фрукты с рук — это не одно слово. Качественные ранние фрукты дорогие, а дешевые выращены с использованием удобрений, химических веществ, которые накапливаются в ягоде и опасны для потребления. В сезон рисков меньше. Сильный ветер в Москве сохранится до 3 ночи 4 апреля. А сейчас сколько у нас уже вот сейчас? 6.09 4 апреля. Ну, уже как-то не сильный. Предупреждение от городских служб. Очереди в ГИБДД из-за новой системы выдачи талонов. Мы видим какие-то колоссальные очереди. А что там у вас с новой выдачей талонов? И талоны на что вам там выдают? Очередь действительно такая впечатляющая. Вот прямо такое видео. Система выдачи талонов. А, так это вся очередь стоит за талоном. Это не просто так, а это вот стоят люди, смотрите, коридор. Ну, десятки, десятки, десятки. Может, даже сотня какая-нибудь наберется людей. И за угол коридора поворачивается, все идет. Вот, что с талонами в ГИБДД? Как там у вас? Что это? Стихия продолжает бушевать, здесь что-то падает, разрушается все. Потолки вчера падали в школах. А «Лада Веста» тестирует автопилот. Новинку планируют использовать в такси. При этом за каждым автомобилем будет наблюдать удаленный диспетчер. В случае ДТП он и будет нести ответственность, диспетчер. Сидит такой, ест бутерброд с колбасой и сыром, чай попивает и несет ответственность за вас. А вы в это время в автомобиле едете, пытаетесь с ним пободаться. Не то, чтобы я не радовался или не то, чтобы я желал отечественному автопрому. Хотя здесь автопром, насколько я понимаю, отечественный как таковой не то, чтобы имеет прямо вот, ну, как бы имеет отношение к этому автопилотированию. Я думаю. Давайте сегодня вообще звякнем на АвтоВАЗ, как вы считаете? Позвоним на АвтоВАЗ и поговорим, потому что здесь вопросы по Ларгусу поступали несколько дней к ряду, по семиместному. И вот Веста теперь. Я думаю, что Веста использована просто как автомобиль, ну, то есть как техническая платформа. И это автопилотированием занимается вовсе не АвтоВАЗ, а какой-нибудь стартап, там что-то такое. А может, и АвтоВАЗ завел себе подразделение про автопилоты и собирается это делать. Но мне кажется, что у АвтоВАЗа сейчас задач много разных других. Ну, не до автопилотирования точно. Так, сожгли детскую площадку. В Марфино завис автомобиль на парковке многоуровневый. Он просто выехал и такой назад. И чуть не рухнул, но завис. Причем повезло дважды, потому что это Kia Carnival. Хороший, большой автомобиль, тяжелый. Жалко было бы. Но завис так, что колеса все равно в воздухе висят, поэтому там по подвесочке, я думаю, повреждения есть по выхлопной системе, по всему. Так, и еще нужно сказать, сейчас я схожу в департамент транспорта, что-то там перекрытия какие-то. Сегодня закрыты были подъезды к Кремлю, ну, во всяком случае, сейчас я почитаю. Филей, Мосфильмовская, Киевский, Ролан, через Киевский вокзал площадь, остановка. Нет, это не то. 10 апреля, конец мероприятия. Нет, это не то. Автобусы тоже нет, не то. Восстановлено движение трамваев. Нет, не то. И не знает департамент транспорта тоже об этом перекрытии. Тогда я вам скажу, чтобы вы точно понимали, потому что для проезда по центру это имеет принципиальное значение. Окей? Варварка едет, Ильинка не едет. Закрыли Ильинку с новой площади поворот от политеха, музея политехнического. Если соберетесь на Ильинку поворачивать, ничего у вас не выйдет. Там все огорожено, стоят конусы, стоит СОДДшный Амарок. Нифига не патриотичный, понимаю, что были закуплены когда-то тогда. Но сейчас бы уже, может, поменять на что? На Патриот-пикап, может быть, а? Рамный, полноприводный, настоящий внедорожник. И вот это все. Нет, не годится. Ну, в общем, стоит Амарок и стоит полицейское сопровождение. И там все закрыто. То есть на Ильинку не повернешь. Какое-то такое мероприятие, о котором отдельно сообщать не надо. Чтобы не каждый, не только лишь каждый, чтобы узнал. Планирую ли я участвовать в презентации китайской марки автомобилей ВЖВ. Назначен на 15 апреля. Надо почитать почту. Пока еще не знаю. Может, планирую. Но я еще, может быть, не знаю просто об этом. Но приглашение не видел. Такого, чтобы я его увидел. Так, хорошего, позитивного. Вась Куролес, вам тоже. Ресориус, доброе утро. На Южный Урал отправляется привет, а там на Южном Урале в ответ нам 6 градусов выше 0, говорит Ресориус. Что в Москве по погоде? Отпустило немножечко с точки зрения ветра, а с точки зрения температуры передумали... Нет, не передумали. Ай. Сегодня, значит, передумали синоптики, что снег с дождем будет. Будет просто дождь с дождем. Ночью все равно минус один, а в течение дня ливень. Так и написано. Ливень. Вы понимаете, что это означает? Это означает ливень. Как кто-то когда-то, может, это даже Вильфан был, назвал библейским потопом какой-то летний дождь в Москве. Он говорит, библейский потоп, библейского масштаба будет ливень. Не знаю насчет масштаба. Не знаю также насчет грозы. Была ли где-нибудь гроза? Была у вас гроза вчера? Что каждый из нас ждал, так чуть-чуть думал, что вот бы не было грозы, но также в то же время думал, вот бы была гроза с молниями, совсем красиво же это все. Так вот, на сегодня синоптики обещают нам ливень. Причем, когда? Сейчас я открою. Утром ливень, днем ливень, вечером и ночью пасмурно-пасмурно. Ливень, ливень. Если долго говорить ливень, 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 ливень. Слово потеряет смысл. Семантическое насыщение. Ливень, ливень, ливень. Странное слово. Значит, 77% влажность, давление низкое. Ну, потому что ливень. 739 миллиметров. Ночью минус один, но потом снова ночью плюс два. День световой. 13 часов 20 минут. Все, уже выходишь и уже как-то чувствуешь, что вот-вот-вот сейчас будет рассвет. В 5.52 солнце встает, но мы этого не узнаем, потому что у нас ливень, облачно. В 19.12 закат сегодня. Потом завтра солнечно и свежо. Плюс 6 днем будет. Сегодня, кстати, максимально тоже 6 градусов. Суббота 9, воскресенье 13. Каждый день мы видим, что синоптики каждый день так вот чуть-чуть корректируют в связи с обновляемой информацией у них. Там спутники им подсказывают что-то. И они корректируют прогнозы. Но хорошо, что в сторону улучшения корректируют. Повышение, избавление... И вот это вот все. Тринадцать часов назад была изготовлена, запущена и опубликована эта пилюлина. Только что в пекарне Пилюльской. И вот уже в эфире. Здесь. В моторах. Доброе утро, Евгений Савельев. Доброе утро. В Новороссийск отправляется. Это доброе утро. Сэм, приветствую. Владимир. Тепло и солнечно у Владимира в Калифорнии. Мчит по 40-му шоссе в сторону Лас-Вегаса. Вы все слова какие-то, Владимир, пишете? Какие-то чуждые нам. Из фильмов какие-то слова прям. Калифорния. Лас-Вегас, солнечно, тепло. Так в кино только бывает. А к нам мерзость в плане погоды придет в выходные. Ресориус и Южный Урал в ожидании вот этих прелестей атмосферных. Щукин. И все. Это телега такая. Такой телеграм-канал есть. Ничего не значит. Просто так. От души для души в душу. Из души. Заходите. Пилюля-то, это я к чему? Я к тому, что пилюля там. А программа наша имеет свои видеоверсии. А эти версии. Одна в ВКонтактике, в социальной группе в нашей. Вторая в телеге в нашей. Трансляции. Можно смотреть и там, и там. Радио говорит МСК. Это такой телеграм-канал.
В движении.
Ну давайте, расскажите, что там на щелчке, что там у вас на энтузиастов, что вообще. МСД СВХ по пути к третьему транспортному кольцу. Вот здесь, где Новогиреево, Перово, клинический медицинский центр, уже дорожно-транспортное. Сейчас я по ДТП посмотрю, где что. А нигде ничего, все вроде нормально. Это вчера нарубились в капусту прямо. Вот к этому времени уже было несколько. И сегодня как-то спокойно. Но зато щелчок стоит уже, да. Есть такое дело. Восточный вот этот светофор все придерживает там, все. Тяжело, тяжело, прямо скажем, тяжело. Ну, а вообще 0 баллов. Правильно же я считаю? 0? Да, 0. Поэтому едем дальше.
Моторы.
Артем Шилин, доброе... что? Добрый день. Артем пишет, на Дальнем Востоке слушаю. Очень хорошо. Очень, Артем, классно. Но прямо вот... Дальний Восток. Такой дальний и такой Восток. Там день уже, все. Я представляю, как прекрасно там погода. Особенно, если где-нибудь есть большой водоем, типа океана. Море. Очень круто. Рейнджерс и Девилс. 5-5 на 5. Скинули перчатки. И дубасили друг друга. И дубасили, пишет Сергей. В каком виде спорта? Это в шахматах, вероятно, было. Перчатки скинули свои шахматные. И давай, друг. В этом смысле, конечно, очень повезло мне побывать в Бостоне на местной команде Бостон Брюинс, как они называются. И кто-то, то ли пантеры какие-то, то ли с Майами что-то какое-то приехали. Говорил, уже рассказывал эту историю. Офигенный был матч. Однажды мы были в Бостоне с Маздой. Ехали из Нью-Йорка в Бостон и доехали в Бостон. И там сходили на хоккей. Это уже плей-офф был. И прямо вот это был матч. Один на один были битвы. Команда на команду, стенка на стенку были битвы. Кровища была, кого-то уносили, расквасили. Счет был какой-то баскетбольный вообще, там какой-нибудь 6-9 или что-то такое. И вот это все показали. То есть в этом смысле, конечно, иногда бывает так, что попадешь на какую-нибудь игру и прямо вот, ну, радость. Вот это вчера такое, правильно было? Сергей сообщает, потому что Сергей следит за этим. В Бутово с утра норм, вечером... Не норм, Джаз Анатолий, это, вероятно, о движении. И еще здесь Вовка, и еще Александр Первый, и вот это все. Давайте, пойдем, все, приветствую всех, кто уже успел зайти. Пойдем-ка выйдем в информационное поле, пойдем-ка сходим, посмотрим-ка, что там нам за вечер произошло. К москвичу вернусь чуть попозже, потому что москвич настаивает, что надо менять резину правильно. А если неправильно... то не надо менять резину, так думает москвич. Но мы сначала на события, на какие-нибудь. Давайте посмотрим на события. Значит, реально землетрясение на Тайване. Правильно говорить на Тайване? Вы знали, это жестко. Вот, на Тайване. И землетрясение колоссальных масштабов, очень сильное, 7,4, это сильное. И при этом как-то запредельно чудесное, ну, в таких случаях. Не то чтобы чудесно, что там 10 человек или 9 человек погибших, но сам факт такого землетрясения и такой микроскопической цифры. Вообще ждешь тысяч пострадавших, погибших, а здесь 9 человек. Но кадры потрясающие. Я вчера целую серию запустил кадров по этому землетрясению. Как автомобили на эстакаде прыгают, как вода ведет себя в водоемах. Вода, кстати, очень красиво делает это все. Плещется не только в бассейнах, там как это плещется. Про бассейн мы видели еще накануне. Но Но как это, как коты себя ведут? Вот как обвал горный сошел просто. В горной местности землетрясения, конечно, очень опасны тем, что начинаются камнепады и сходы какие-то, вот эти оползни и все это. И посмотрите на масштаб происходящего. Просто как пиропластический поток, вот этот, знаете, когда вулкан, такой по склону вулкана, облако такое вниз несется. Здесь та же история, только это не из-за вулкана, а это обвал такого масштаба, колоссального размера. Вот, это водитель кричит, он едет по дороге и видит. Я показываю сейчас все, то есть это можно видеть, если хочется. А если нет возможности, заходите, это можно посмотреть у меня в телеге, Щукина все. А это частный сектор. Как колбасит дома. Посмотрите, из стороны в сторону. Я думаю, что в этом и залог, залог того, что того, что пострадавших мало, погибших мало, потому что строили сразу так, как если бы у них были землетрясения. Они знали об этом. Они такие, ну, мы знаем, что у нас бывают землетрясения, поэтому мы строить дома будем такие гибкие, подвижные. Смотрите, как земля колбасит землю. Автомобиль стоит у дома припаркованного, прыгает справа налево. Как в какой-то игре компьютерной. Серьезно, как на стенде на каком-то испытательном. Не верится, что это может быть, на самом деле, вот, вот так в жизни. И посмотрите на дома. И справа влево вода ходит. И при этом ничего не разрушается. Даже кусочки от них не отпадают. Как-то умеют строить. А эстакада бетонная. Вот, пожалуйста, бетонная эстакада. Слышите звуки? Это она ходит ходуном, раскачивается реально, как качели какая-то. Огромная бетонная эстакада на бетонных опорах. Из стороны в сторону. И ничего не падает, не крошится. Бетон какой-то такой специальный. А вот автомобили едут по эстакаде, и вдруг мы видим, как картинка начинает справа-влево болтаться, останавливаются все водители. Гляньте на автобус рядом. Вы слышите звук? Это раскачивается подвеска автомобиля. Они уже остановились на месте. Стоит так. А автобус в соседней полосе колбасит. Он высокий. Просто, мама дорогая. Это так автомобиль. А так вода себя вела в городском канале. Тоже как будто это какой-то стенд испытательный. Волна от одной стенки к другой. Офигеть. Это, конечно, за гранью повседневного опыта. Но вот эта вот история с... Телеведущая нормально. Телеведущая просто стала мировой звездой, потому что точно, совершенно, абсолютно точно на всех порталах, во всех странах, на телеканалах ее показали. То есть она думала, что она работает в эфире своего телеканала, а работала на все телеканалы планеты. Круто же? Вот, еще раз покажу. Вчера утром смотрели. Это светотехника под потолком бьется. И... Скажите, вы петрите по-тайваньски, по-китайски? Что, вот понять бы, что она говорит. Она делает вид, что все нормально, ничего не происходит, как бы, это стандартная ситуация. Или она все же говорит, знаете, я должна вам про курс валют рассказывать и о том, как котировки подскочили. Но вы же не дураки, вы же видите, что у нас тут происходит. И поэтому мне дико страшно. Я, по-моему, даже чуть-чуть описалась. Но не могу уйти, потому что прямой эфир. Что же, останетесь здесь. И поэтому мне приходится стоять. Но страшно, ребята, до жути, конечно. Что она щебечет? Ласточка, что ты щебечешь? Расскажи нам, пожалуйста. Да, что таксист был более спокойный, чем телеведущий, этот человек в автомобиле. Но да, не развалилось, эстакада не развалилась, и дома тоже не развалились. Вы видели эти дома, которые просто там подломился первый этаж, он такой дом наклонился, но стоит, девятиэтажка просто стоит, не разваливается. В отличие от Турции, да, панк 13-й, совершенно верно, в Турции накануне, помните, прошло мероприятие праздничное, был политик оппозиционный, он со своей партией, это были партийные выборы, он со своей оппозиционной партией победил, ну, где-то там в регионе. И на балконе со своими сторонниками праздновал. Причем балкон такой, как будто высокий первый этаж. Ну, вот такой не очень высокий балкон. А внизу люди, толпа, и из толпы его снимают, и вдруг балкон падает. Обрушился балкон. Но высота там, ну, 2 метра, может быть. Но погиб. Я думаю, что его бетонной конструкцией накрыло сверху. Судьба человека. судьба. То есть победить на выборах — это еще не все. После этого выжить потом нужно как-то. Вот строительство, не хочу никого обижать, не хочу никого обижать. У меня сейчас в четвертый раз строители, ну оттуда же, да. В квартире что-то делал там в ванной. Швы раздирают, швы между кафелем, потом герметиком все, потому что что-то там протекает, дверь начинает это самое мокнуть, еще что-то. В четвертый раз уже они делают. Я им уже говорю: ребят, ну, ты что, делаете что-то, и этим тем, что вы делаете, что-то исправляете, вы закладываете фундамент своей следующей работы, над которой вы будете работать через пару месяцев. Достали, ну, достали уже сюда ходить постоянно. Что, нельзя сделать один раз, чтобы нормально? Ну, делаем максимально, как умеем. Максимально. Да. Но это ладно. В общем, турецкое строительство такое, что, празднуя победу, обрушившийся балкон убил триумфатора. А тайваньское строительство какое-то такое, что при землетрясении 7,4 выстояли все. Эстакады выстояли, мосты, бассейны, многоэтажки, высотки, небоскребы, маленькие дома, частный сектор, автомобили, трамваи, поезда. Все выстояло.
Моторы.
А что-то подколбашивает планету. Что-то как-то вот серьезно, не по-детски. Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья префектуры Фукусима в Японии. Прямо сейчас 6 часов 31 минута новость. Фукусима. Это там же, где Фукусима. Это не совпадение. Это такая префектура Фукусима. И там атомная станция Фукусима, которая жахнула и до сих пор продолжает загрязнять атмосферу. Все, теперь они воду радиоактивную сливают в океан. И теперь там еще одно землетрясение магнитудой 6. Тайваньское накануне 7,4. Что это за магнитуды такие? Вот что это такое? Можно уточнить у вас? Можно, можно. Давайте уточнять. Значит, шкала Рихтера была раньше. От 1 до 9,5 баллов. Магнитуды вычисляются по колебаниям, регистрируемым сейсмографом. Шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах. Она бывает 7, бывает 12-бальная. Основана на внешних проявлениях подземного толчка, воздействия на людей, предметы, строения, природные объекты. Когда происходит землетрясение, сначала становится известна именно его магнитуда, которая определяется по сейсмографам. Ну ладно. И интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время после получения информации о последствиях. То есть для того, чтобы интенсивность понимать, нужно сначала увидеть последствия. Рихтер предложил для оценки силы землетрясения десятичный логарифм. Землетрясение, используя Рихтера, про способ. Ну, здесь формула прям. Это наука, я вам скажу. Это вам не что-нибудь. Здесь формула, пожалуйста. Сейсмические моменты, еще средняя вдоль разломов, энергия землетрясения. В каком-то смысле различные способы измерения являются приближенно к идеальной энергетической шкале. Энергия землетрясения в джоулях и сейсмическая энергия. Частота землетрясения разной магнитуды. Одно землетрясение с магнитудой 8 и выше в год происходит. 10 с магнитудой 7,7,9. На Тайване 7,4 было. 100 с магнитудой такой-то, ну и 1000. Ну, вообще, трясет землю очень здорово. Очень, все время. Я, кстати, накануне также в канале сможете найти, опубликовал такую графику, интерактивная карта землетрясений за прошедшие 100 лет. Ну, почти 100 лет. Ну, 100 лет, можно сказать. И это, конечно, очень впечатляет. Очень. Вся земля просто, она сияет, и эти точки землетрясений... Они, интенсивность у них такая. Ну вот, ладно, что я буду рассказывать. Вот показываю. Смотрите, здесь примерно 1,5 секунды, это год. Вот на этой графике. Год примерно 1,5 секунды. И мы видим, что каждую секунду просто, ну, как калейдоскоп. Вспышки, вспышки, вспышки. Бесконечные какие-то. И все по разломам. И вот потом, к концу века, когда каждое землетрясение отмечено, мы видим, что все они происходят по разломам. Что-то происходит с землей. Земля нам напоминает, что она, во-первых, живая. Во-вторых, хотелось бы, чтобы она американцам напомнила о Йеллоустонской кальдере и супервулкане, которые рвануть могут вот-вот в любой момент. А супервулкан Йеллоустонский, если рванет, у нас все, кранты штатам. Полностью вообще кранты. И мы все ждем, сидя, потираем руки. Когда же? Ну, давай же. Ну. Хотя нет, нет, конечно, мы не желаем людям зла. Это большая будет трагедия для планеты. И все такое. Так, давайте, значит, еще про проблемы у Apple. WhatsApp вновь стал доступен после глобального сбоя. Это представители приложения в соцсети X сообщили. Потому что X с X или Twitter бывшим все было нормально, а WhatsApp ложился. У Apple накануне какие-то колоссальные, глобальные по всему миру были проблемы с сервисами, с еще с чем-то. Я не заметил, я спать пошел. Вот, но это было. Дальше, что еще? Быстро пробегаем сейчас по сообщениям. Повестки Министерства внутренней безопасности 200 тысяч мигрантов игнорировали. Великобритания собирается выйти из ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. Все это якобы должно и помочь справиться с нелегальной миграцией. То есть тот процесс, который англосаксы затеяли несколько десятилетий назад, поджигая Ближний Восток, ну, в середине прошлого века, на самом деле еще раньше, поджигая Ближний Восток и устраивая там, как им казалось, контролируемый хаос. Этот процесс привел к тому, что сейчас им приходится какие-то экстренные меры предпринимать, потому что, ну, мы видим эти зарисовки, видеозарисовки из Шотландии, из Британии, из глубинки даже, не из Лондона. Лондон, ладно, с ним все понятно. Из глубинки, где на некоторых улицах нет вообще ни одного, не то что белого, какого-нибудь там европейского лица. Просто все ощущение, что ты где-то на ближневосточном каком-то этом рынке находишься. Это Великобритания. Если французы, Макрон сказал, что не исключен финансовый... Так, Блинкин что-то говорит здесь, это плевать. Значит, что-то в Канаде происходит. Революционный метод обучения водителей пропускать пешеходов на зебре. Ходокам предлагают взять перед переходом кирпич, чтобы машины точно остановились. Это помогает на зебре без светофора. Потом вот специальная такая корзиночка, и в нее можно этот кирпич вернуть. Кирпичи сделаны из пенопласта. Вот, но водители об этом не знают. Серьезно, вот, ну, гляньте, вот видео. То есть подходит чувак, берет такая корзиночка пластиковая, берет кирпич вот этот. А звук у него не пенопластовый вообще нифига. Слышали? Один падает такой. Такой звук, как будто бы он из пены, но не пенопласта, а какой-то что-то. И показывает водителям, идет и такой, показывает кирпич в руке такой. Ага. И кладет. Вот, и кладет теперь на место его. И положил. Интересная стратегия, конечно, с кирпичом. Нетаньяху говорит, улыбается и говорит, что убили. Ну, убили. К сожалению, говорит, это трагический случай, когда мы убили, но при этом улыбается. Улыбается? Ну да, улыбается. Он такой стоит. Он говорит, это трагический случай, да. Но наши силы непреднамеренно причиняют вред невинным людям в секторе Газа. Такое случается, да. Ну а что? Сами виноваты. Вот это Нетаньяху, он молодец. Так, транспортный сектор, это плевать нам на это. Сейчас быстро идем еще быстренько по новостям. Ураганы в США, это тоже, конечно, очень важно, но не то чтобы очень. Не понимаю, что люди голову ломают. На самом деле я этого не понимаю. Так, Клинтон, Хиллари, которая тоже что-то говорит. Все, я думаю, сейчас последний ресурс еще быстренько посмотрим, что здесь. Сообщение на иврите. Верховный лидер Ирана Аятолла Хомейни: с Божьей помощью мы заставим сионистов покаяться в преступлении, связанном с нападением на иранское консульство. Так, террористы, Тегеран, террористы, Тегеран, снова террористы, снова Тегеран, и вот это все. Сейчас, подождите секундочку, и где-то еще у меня была история про Такера Карлсона. Вспыхнул как болид, не как комета, но как болид, падающий, сгорающий в атмосфере. Такер Карлсон в нашем сознании вспыхнул и исчез куда-то. Все, забыли. Мы во всяком случае. Кто такой Карлсон? Надо напоминать. Это чел американский такой. Он приехал и у нашего президента брал интервью. Такер Карлсон его зовут. И тогда многие спрашивали, а что ж, с одной стороны-то только ты поговорил. А с другой стороны, может быть, тоже мнение бы неплохо было бы узнать. И вот накануне Карлсон опубликовал ответ. Мы также направляли многочисленные запросы об интервью Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал все. Все. Такер Карлсон вот что сказал о попытках, и там тоже интервью взять.
Моторы.
Так, доброе утро, имперский инженер. Переоцениваем свое влияние на Землю. Ее процессы проходят без нас, пишет Маугли. Да я вообще никак не оцениваю наше влияние. Я просто говорю, что Землю трясет. Ну, трясет Землю. И это есть такое ощущение, что Солнце колбасит. Тоже солнцетрясение постоянное происходит. Вспышки, вспышки, вспышки бесконечные. Но Солнце приближается к пику своей активности. 11-летний. 11-летние циклы активности. Сейчас на 25-й год запланирован пик солнечной активности. Но Землю-то колбасит. Ну, смотрите, вулканы, вулканы, вулканы везде взрываются. Землетрясение, землетрясение. Вчера Тайвань, сегодня Япония. Опять Фукусима и вот это все. Так что тут речь не о нашем влиянии вообще, Маугли. Я о нем вообще не говорил, о нашем влиянии. Я говорю о фактических процессах. Вот, кстати говоря, о фактических процессах. Илинское, Усово, Бузланово. Знаете такие места на Новой Риге? Там дорожно-транспортные происшествия. В 6:37 левый ряд. Будьте внимательны, пожалуйста. А куда, в Москву или из Москвы? Да, по направлению в Москву. Это где-то, где нужно спускаться вниз. Правильно, а потом подниматься вверх. Вот где-то здесь. Это может быть очень неприятной, очень неожиданностью для вас сейчас. Левый ряд, ДТП, аварийные автомобили там. Будьте, пожалуйста, внимательны. И еще ДТП на Косинское шоссе. Косинское. Какая-то заправка здесь, Тибойл и перекресток, улица Дмитриевского, и еще что-то. И здесь два ДТП с двух сторон перекрестка, на подъезде и потом уже дальше. В общем, замес такой, что проще на метро, тем более, что у вас метро есть. Это М-12. Вот что это М-12. Лухмановская станция метро там у вас есть. Почему вам на метро не поехать тогда? Потому что так на автомобиле, может быть, даже и не получится проехать. А на Варшавском шоссе Вознобишино. Замечательное место. Ознобишино. По направлению в сторону Подольска прилег грузовик. Он как бы, это такой эстонский грузовик. Ветер вчера был сильный, а он сегодня такой... И на бок такой. Зачем ты прилег? Строители разумные, как дорожники. Работа должна быть регулярной. Скоро опять асфальт везде нужно будет сдирать, пишет Сергей. Ну да, да-да-да, скоро начнется у нас опять добыча асфальта. Скоро ли пилюли? Скоро пилюли через 20 с лишним минут. Следующая. Та, что должна была быть сейчас, уже была, извините. Глеб Урал, доброе утро, приветствую. Четверг 4 числа 24 года, 4 месяца, мы обсуждаем вообще повестку дня информационную, если вы не против. Хорошо, раз уж бегаем по телеграм-каналам, давайте сбегаем и в нужное место, хорошее, правильное место, называется «Москвич». Потому что я вчера так вскользь, рикошетом затронул эту тему, но думаю, что, может быть, она не раскрылась для большинства. Ну, потому что вы уже там как бы в своем сознании вы уже были в другой программе, готовились к ней, которая сразу за моторами, все, и, может быть, не услышали. Так я донесу до вас эту информацию. Хотите вы этого или нет? Но для начала совет от москвича, потому что я вижу здесь какие-то размеры резины, и это может быть полезно. Время переобуваться! Настаивают они там у себя. Если вы купили свой «Москвич» зимой и еще не обзавелись комплектом летней резины, а что, вам разве зимой «Москвич» на зимней резине продают? Неужели дошло до этого? Раньше всегда, когда бы ты не покупал свой автомобиль, ты покупаешь его на летней резине. Так вот, небольшая памятка в помощь водителям. «Москвич-3», диски 17-го диаметра. Рекомендуем размерность шин 215-50. Вот. Также можно 18-е поставить. Тогда 225-45. «Москвич-6», диски 17-го и 18-го размера, диаметра, шины 215-50, 225-45. То есть и на 6-й, и на 3-й «Москвич» подходит одна и та же резина. Впрочем, практически все специализированные магазины предлагают услугу подбора, ну и так дальше. Все, «Москвич» в этом смысле молодцы, сделали свое дело. Дальше. Теперь про цены. Про то, что, помните, акция, она была в марте только. Я официальную информацию, вот как у них в телеге написано, так вам и передам. Чем отличается апрель от марта? Казалось бы, многим, но только не ценой на «Москвич-3». До конца апреля... на «Москвиче» знают историю про пионеров, в котором было очень жаль собачку, поэтому хвостики купировали маленькими кусочками. Через определенные отрезки времени, правильно? То есть нельзя сделать так, что вот прям, ну, все, ну на полгода хотя бы. Нет, по месяцу. На каждый месяц отдельное будет сообщение про цену, про цену. До конца апреля «Москвич-3» можно купить за 1 миллион 590 тысяч рублей. Столько стоит городской, написано стильный, но вы это и сами знаете, городской кроссовер с бензиновым полуторалитровым мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. Никаких дополнительных условий, кредита или сдачи автомобиля в трейд-ин не требуется для получения такой цены. Все, это и есть его цена. Найдите ближайшего дилера на сайте. Не хочу. Ну, в смысле, хочу, ну зачем? Я и так верю. И таким образом мы помним, что «Москвич» на автомате, он же вариатор, 1 600 000... Да, в общем, надо идти к дилеру. Ладно, хорошо, я перейду. Надо пойти к дилеру и посмотреть, сколько стоит «Москвич» на вариаторе, потому что надо быть... Мне кажется, что 1 650 000... Вы же мне пишете, что забираете все время «Москвичи» какие-то свои у дилера. И все время у вас есть мнение по этому поводу. Так что там, какая цена? Дилеров, кстати говоря, вот по Москве сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Я знаю вот этот дилерский центр, потому что я в нем был, на Варшавке. И помню, там цена была интересная. Ну, в смысле, реально показывали цену реальных автомобилей. Я хочу... Электрический стоит 3 950 000, но там доступны скидки. А бензиновый 1 590 000. Вот бы на электрический еще, а? Вот бы вы запасы электрических 23-го года продавали по 2,5. Вот по 2,5 миллиона электрички бы полетели, я думаю. Просто полетели. Автомобили в наличии. Так, загружаю. «Москвич-3 стандарт». Механика, стоимость от 1 760 000. А что? А где же 1 590 000? Простите, пожалуйста. Я хочу за 1 590 000. А здесь ничего нет за 1 590 000. Не, так это... А, здесь цена. Цена указана почему-то только какая-то. Только... Интересно. Значит, «Москвич-завод» сообщает о том, что цена 1 590 000. Здесь захожу, «Москвич стандарт». Это та самая комплектация, первая. На механике 1 760 000, еще и написано «от». То есть это «от» такой цены. Интересно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Роман, хорошего дня. По дороге разрешите?
Давайте, давайте.
По поводу Новой Риги, аварии, да, которую вы сказали. Там ничего нет, там машина сбила собаку в левом ряду, машина, и мужик вышел, почесал голову, замена бампера, все понятно, собака разлетала там.
Бедно.
Вот, и он уехал, а собака такая осталась, она так лежит, знаете, попала на белые полосочки разделяющие, то есть как бы нормально, впереди едет.
Жесть.
А насчет того, что, ну, жесть, все, жестоко, ой, жалко, точнее, не жестоко, а жалко. Слушайте, а вот насчет того, что я тоже не понимаю, то же самое как с нашей вот этой вот а-ля платной дорогой, с этими москвичами, ну, вот этот самый дорогой участок. Но если сейчас реально сделают на 2 с копейками рубля за электричку, ну, их ведь разгребут. Ну,
да.
Реально, давайте честно.
Разгребут.
Да, ну, вы же, вот, товарищи производители, ну, вы там сделайте на другом, там, я не знаю, на запчастях там втридорога накрутите, ну, скажем так, да, то есть, ну, люди же об этом думать не будут. То есть, я вот эту коммерческую жилку, я еще понимаю, так же, как и дорогу, сделайте ее 300 рублей, а не 700, тогда там такой поток будет, вы на обороте отобьете, чем на штучных.
Я, кстати говоря, вчера посчитал, во что обошлась эта платка. Честно говоря, я думал, будет дешевле. 4000 от Москвы до Питера.
А, вот, кстати, извините, пожалуйста, если, может, кто-то ездил, сейчас, может, ответит вам, да. Я сейчас в Казань собираюсь, да, через буквально 2 недели. Ну, наверное, тоже по платке. А машина не легковая будет, а возьму хай-айс такой. Ну, мне просто надо... Ну, надо, то есть. А он уже пойдет как по С2, да, ну, вот эта категория вторая, да. Вот.
Сколько
а
стоит
вот,
это будет?
Пожалуйста,
я не знаю. Вот я не знаю, и я, честно говоря, через приложение, я когда смотрел приложение, спасибо большое за информацию, смотрел в приложении автодоровском расчет стоимости, и как-то так вот обратил внимание на цифру, но не обратил внимания на сносочку, такую там сносочка есть. Оказывается, по цифре там было 2000 что-то, вот, но эта цена исключительно участка, принадлежащего автодору. И там написано маленьким шрифтом, что это не цена, а как это, формулировка такая была, что это информационное такое сообщение для ознакомления, но это не точная цена, потому что не учитывает участки такие-то, 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 самые дорогие, ну, с точки зрения стоимости за проезд километра. А вместе с этими дорогими участками, которые, в свою очередь, принадлежат концессионерам, принадлежали, и сейчас, наверное, принадлежат, общая цена проезда 4000 у меня почти составила. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, да. Помните, зимой я вам еще как раз звонил про поводу этой поездки, интересно было, зимой не ездил никогда, и по платке ездил. И вот столкнулся с тем же вопросом, но есть один нюанс, есть два сайта, в которых можно цену проезда узнать.
Угу.
Есть вот этот сайт Автодора, который основной.
Ну, я в приложении, я там сайт. Все плачу и смотрю, да. В приложении все, да.
Вот, и если в интернете посмотреть, там есть, он как-то называется, что-то там Нева, и у них как раз вот этот вот участок, это вот эти концессионеры, которые отвечают за участок вот Москва, Зеленоград, вот который
да.
Самый дорогой.
Да.
И вот у них самое смешное, в январе я собирался смотреть, в один день я посмотрел, у них была цена только за их кусочек, а потом они в своем в этом приложении сделали цену с расчетом полностью вот с платкой Автодора. То есть у них можно узнать полную цену. Если кто-то поедет, то там вот можно этим воспользоваться, уточнить.
Понял.
Как называется, точно не помню, но вот это вот как раз эти концессионеры, которые отвечают за этот маленький кусочек, рассчитают всю дорогу вместе с Автодором, полную цену можно узнать.
Понял, спасибо большое. Ну, не, полная у меня есть, потому что я же приложением пользуюсь, и здесь списание. Я каждый раз, когда проезжал, транспондер прикладывал, деньги списывались, и все списания остались у меня. И поэтому по пути в Питер туда я проехал самый дорогой участок по М10, объехал его, потому что хотел посмотреть на эстакаду новую и проехать по ней. И проехал, и посмотрел. Вот. А обратный путь у меня весь есть из Питера. Вот, прям 31.03, в 15.48 мы выехали, и в 22 въехали в Москву. То есть, ну, в 4 выехали, в 10 приехали. Значит, первый участок, КАД, Юг, Съезд, 97 рублей стоил. Второй участок, М11, это участок ПВП, пункт взимания платы, платы, наверное. 670 полос, класс. Ладно, короче. Второй участок 2150. Потом третий участок. Это уже после Твери, я так понимаю, потому что ты съезжаешь с платки, чтобы Тверь объехать по бесплатной. У многих до сих пор вызывает этот вопрос. Официальная позиция такова по поводу того, что платная магистраль М-11 прерывается на южный обход Твери. Этот обход был и без того он хороший. Там по несколько полос в каждом направлении. И дополнительно строить отдельный участок и вводить его в М-11 в то время, когда есть такой хороший обход, не нужно было. И поэтому его не сделали. А может, Тверь просто привинилась чем-то. Ну, не знаю. В общем, в Твери, до Твери, получается, из Питера 2150. От Твери до Солнечногорска 1210. И от Солнечногорска... Ну, вот, потому что где заканчивается... Не Солнечногорск, наверное, все-таки, а где-то дальше. Где заканчивается. И потом участок уже последний, самый перед МКАД, 450. Итого... 450 до 97, округлим 97 до 100, получается 550, а 2150 и 1210, получается 3370 и еще 500, 3870, мы округлим 4. Короче, в среднем 4000 рублей. Это за легковой автомобиль, не за какой класс. Все, такая история. Каким образом мы попали сюда, в этот расчет стоимости поездки в Питер, при том, что разговор-то у нас начинался про «Москвич», а не про, вообще не про платку. Каким образом? Каким? Таким, что вот я пошел смотреть, сколько у дилера автомобиль стоит в наличии стандарт. Причем интересно, что тот дилер, которого я хвалил, говорил, вот хорошие ребята, смотрите, ставят цены настоящих автомобилей, представленных, экспонируемых в шоу-руме. А они-то как раз и не то, чтобы прямо, не то, чтобы очень. Потому что по 1 700 000 сколько-то продают автомобили. А вот зашел к другому дилеру. И здесь действительно «Москвич» в комплектации «Стандарт». Он, правда, один из 24 автомобилей представленных. Все остальные «Комфорт», 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 «Бизнес», «Бизнес», «Комфорт». Вот. В комплектации «Стандарт» на «Вариаторе» стоит 1 655 000, как я и говорил. То есть на механике 1 590 000, а на вариаторе 1 655 000. На сегодняшний день в этом сегменте мне представляется, что «Москвич» самое доступное предложение. Самое доступное предложение на кроссовер. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
Алло, по дороге на Питер хочу сказать.
Скажите.
Хорошая такая дорога, но хорошая. Дороговато. Вот по мне, дороговато. То есть это сопоставимо с ценами, например, в Италии на платной дороге. Но там как бы по-другому. И дороги там лучше. Инфраструктура, заправки, кафешки.
Нет, здесь с инфраструктурой тоже все хорошо на М11. Нормально. Заправки, кафешки, рестораны, все. И отдохнуть есть тоже места.
Ну, все равно дороговато по нашим-то ценам, понимаете. У нас народ как бы средняя зарплата не особо.
Не особо. Такие высокие. Но есть М10. Можно ехать по хорошей, она разгружена. Все те, кто едут по М11, не едут по М10, таким образом не занимают там дорогу. И в итоге М10 спокойненько едет, поэтому если вы приводите пример Италию, давайте, значит, скажем прямо. Не будем криво говорить, скажем прямо. Я знаю Италию, и Францию, платки, и Германию, и вообще все европейские платные, ибо ездил, объездил их все по много раз. Значит, особо показателен в этом смысле пример Германии. У тебя есть платная дорога, я даже не про автобан говорю, это такая платная дорога. Вот, а бесплатная альтернатива — это просто тропа Хошимина. Это, ну вот, это реально, это тропка такая, которая идет через бесконечные деревни, где скорость движения 30 км в час. Она вся в круговых деревнях, вся в круговых этих перекрестках. И ты едешь, и едешь, и едешь, и едешь, и оказывается, проехал только километр. Все, и едешь по бесплатной. Вот это бесплатная альтернатива. У нас же, если честно... Бесплатная альтернатива М11 выглядит нормально и тоже, ну, трассы, ты едешь по ней, едешь, медленнее едешь, да, деревни появляются, да, но ты можешь ехать по ней нормально, дышать можешь, ехать как-то, смотреть на красоту, на все, на вот это. Это во-первых. Сейчас, было что-то еще во-вторых. А, во-вторых, у меня еще был расчет на стоимости поезда как альтернатива. То есть платная дорога кажется дорогой до тех пор, пока ты не узнаешь, сколько стоят билеты на «Сапсан».
Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 4.04.24. И 7.07.07 точное прямо сейчас. Господи, просто какой-то аттракцион красивых чисел здесь у нас. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Приветствую вас. Меня зовут Роман Щукин. И вот это вот все у нас здесь называется «Моторы». Экстримыч, доброе утро, Игорь Захаров. Очень хорошо, Алексей Семенов здесь. Алексей пишет о том... каково это экономить? Значит, смотрите, мастер-класс по экономии средств. Решил сэкономить и поехал по М7 вместо М12. Поймал яму, боковой порез, 30 000 попал на резину. Вот экономия, она такая. М4 бесплатная. Иван пишет, что это не супер, а альтернатива М4 хорошая. Значит, спросить мне советуют у товарища, который электричку за 2,5 хотел бы, продаст ли он свою квартиру за половину стоимости. Знаете, какая история? Ведь мы же не знаем полную стоимость электрички. Мы можем только догадываться, сколько стоит автомобиль. Догадываться. Мы можем, ну, думать, во что там, как, какова его себестоимость и в какой момент компания начнет себе в убыток продавать эти автомобили. Мы точно не знаем. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе, приветствую.
Вот хотел бы там у слушателя спросить, это где же он дороги платные увидел лучше, чем у нас в России?
Не знаю.
Во-первых,
в Италии.
По всей Европе покатался, но платные дороги там не лучше, чем у нас, а даже хуже.
Ну, местами...
Насчет заправок и тому подобного, так это вообще я молчу. То есть, и плюс вот эти, допустим, ну, по Питеру, ну, до Питера по М-11 сделано через каждые 12 километров зоны отдыха, да?
Да.
Вообще такого нигде нет. Плюс связь от Москвы до Питера 4G, постоянная.
Постоянно. Да? Я вот сейчас ехал, тоже обратил внимание в какой-то момент, что эти вышки, большие мачты такие стоят с этими, с оборудованием сотовых операторов, они каждые там чуть ли не 2-3 километра, может быть. Ну, то есть покрытие так, настолько плотное, что ты нигде связь так, даже не проседает.
Так, это первая трасса в мире, которая полностью покрыта 4G, ну, 4G зоной.
Как тебе такое, Илон Маск, с его этим Старлинком?
А вот в Италии платные дороги, да там без колес остаться можно в Италии, да, по платным дорогам.
Это точно. Спасибо большое. И что касается инфраструктуры, конечно, никаких таких вот, как у нас, зон отдыха, больших таких, вот это все. Все, что касается инфраструктуры, хорошо. А особенно по М-11 вдвойне хорошо, потому что видно развитие, видна эволюция, как это увеличивается, большие заправочные комплексы. Потом на этих заправочных комплексах появляются отдельные рестораны, отдельные здания. То есть это не кафешка с этой самой сосиской в булочке, хот-дог, горячей собакой, а отдельный ресторан, где ты заходишь и просто берешь первое, второе. Значит, что я съел? Я съел солянку. Я съел плов с говядиной. Я взял салат, этот, Цезарь. Я взял бутылку морса. Там еще по мелочи с собой в машину, там, воды, еще что-то. Заплатил за это 1000 там с чем-то рублей всего лишь. Все горячее, прямо сейчас тебе подают. Плов в маленькой сковородочке на доске, прямо на досточке такой тебе дают. Из печи прямо достают его. Ну, роскошно все. Сел, поел, сходил туда, вот, чтобы потом не останавливать. Все очень хорошо. Так что, ну, прям, я не знаю, какие проблемы. 3605 транспондер. Мне присылает Дмитрий Су расчет. Пятница 60, пятница... Ну, там же еще по времени, Дмитрий. 3605. Там по времени тоже меняется. Видите, у вас время стоит с 6 до 10. Потом пятница с 10 до 12. Проезды, вот это все. И плюс оплата тоже по дням недели как-то там отличается. И еще что-то. Ну и да. Как потом ехать с полным животом? Ничего, нормально. У меня такой живот, что он не до конца был полный после этого всего. И порции нормальные, не очень большие. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Я приветствую вас, доброе утро. Да, не получилось. Посмотрел цены на Сапсан, если брать заранее. Конечно, если брать заранее, если брать заранее. А если бронировать за год, а если все. Ну, кто из нас что делает заранее? Я вчера на сегодня посмотрел цены на Сапсан. Вчера на сегодня. Самый дешевый билет 15, что-то там такое, тысяч. Билета вообще нет на поезда. А идея поехать пришла, ну, согласитесь, что такое бывает, когда идея поехать приходит к тебе прямо сейчас. Идея ехать в Питер пришла в среду, и на пятницу были приобретены билеты. То есть со среды в среду приобретается билет на пятницу с учетом 30% скидки для жены, потому что там в честь дня рождения они сделали скидку. Как-то так, автоматически это рассчитано. И с учетом скидки билет на Сапсан стоил 9 тысяч рублей. Если бы скидки не было, он стоил бы, ну, сколько, 13 там, что-то такое. Или 12 что-то. Таким образом, стоимость билета там в районе 12 или 13 тысяч. Если бы я тоже поехал на Сапсане за полную стоимость, это означает, что мы бы уже больше 20 тысяч заплатили за одну дорогу туда. И столько же обратно. А для нее был бы полный билет уже обратно. День рождения прошел. Вот. И, соответственно, около 20 обратно. Туда-сюда 40 тысяч было бы с копейками. А это надо еще учесть, что это было, были бы такси по Питеру. Надо учесть, что это были бы такси до, туда, до вокзала. Такси здесь от вокзала домой. И в результате все это вышло бы в какие-нибудь 50 тысяч просто на транспортные расходы. А моя арифметика такая. 2,5, я округлил там 2400 что-то, ну, 2500 заправка бака туда, и зарядка автомобиля бесплатная, аккумулятор зарядить ему. Бензин обошелся в 2500. 2,5 до 4 заплатку. 6,5 и то же самое обратно. 6,5 обратно. Итого 13 тысяч рублей. Вместо 40-50, 40-50, 13 тысяч. И в Питере ты с автомобилем. Не зависишь ни от кого, ничего, ездишь. А, ну там еще парковки по 100 рублей я платил за парковку. Но 100 рублей час. И только 12 дневных часов. И не каждый час. Поэтому я, арифметика здесь очень даже в пользу личного транспорта и платной магистрали. Но такого транспорта, который можно на баке 2500 доехать туда. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Согласен с вами, на машине Москва-Питер идеальный вариант, дорога отличная, можно ехать ночью, освещение круглосуточное. Но в плане эффективности экономической, как ни странно, выгоднее всего на самолете. 3500 в один конец получается билет. Да, если едешь вдвоем и больше, то это машина.
Да.
Если один, то самолет.
Если один, 3500, офигеть.
3500 вот на эти выходные.
А это на чем? На Победе на какой-нибудь?
Нет, это не Победа. Причем это разные компании. Можно Аэрофлот за эти деньги взять, но без багажа, в принципе.
Так не люблю на самолете летать в Питер. Кажется, вот взлетел и уже садишься, а вот и переживать все эти...
Час десять.
Спасибо большое. Переживать все вот эти вот волнительные моменты на взлете, волнительные на посадке. А там ветер. Колбасит тебя, и думаешь... Станет ли он на три колеса, ну, на три точки шасси своего, или что он, вот это все. А потом из Пулково нужно добираться. А тут тоже в аэропорт. На самом деле, если посчитать время, если говорить только о факторе времени, посчитайте, сейчас рекомендуют приезжать за 3 часа до вылета, в связи с тем, что там какие-то разные мероприятия и дополнительные осмотры могут быть и все остальное. Говорят, приезжайте за 3 часа. Окей? Значит, чтобы приехать за 3 часа, тебе нужно выехать за 40 минут там, или за час, смотря на чем вы будете ехать, час пути до аэропорта заложить, правильно? Итого, до вылета у тебя уже 4 часа, минимум 4. Потом час полета, если все хорошо, час 10, уже 5 часов. Ну и как ни крути, пока выйдешь, пока то все, пока такси, и из Пулково доехать туда в Питер, ну 6 часов. Вот тебе самолет 6 часов. А автомобиль сколько едет? 6 часов. Вот ровно 6 часов. И ты в Питере с автомобильчиком. И больше того, в автомобиле у тебя еще жена, детеныш, собака, вещи, все вот это. Ну, если вы семьей едете. Так что здесь такой вопрос. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Еще о дорогах говорить можно дополнить?
Давайте, ну, конечно.
Да, да. Ну, я считаю, на мой взгляд, лучшие платные дороги – это Испания. У нас не очень адекватная цена. В Италии действительно латка на латке. Латки очень узкие. И вам ставлю смайлик. В Германии нет платных дорог. Они запрещены по закону.
Значит, это была не Германия, а какая-нибудь Австрия или еще что-то. Ну, там по-немецки все говорили.
Ну, Австрия, да.
Спасибо большое. Говорили по-немецки. Я просто так сказал про Германию, потому что много у нас поездок. Вы же понимаете, что если ты сильно разгонишься где-нибудь, такой раз, и ты уже в Бельгии. Только что был во Франции и в Бельгии. Ну, такой, начинаешь тормозить, бац, а ты уже в Германии. А потом раз, вылетел, а ты уже в Австрии. Поэтому, может, Австрия была какая-то. Но говорили по-немецки. И такой прогон у нас был, когда мы за одну поездку могли посетить сразу Италия, Швейцария, Германия. Такие, через тоннель проехать. Поэтому, может, и нет. И хорошо, что нет. В Питере платные парковки? Это вопрос, Ирина? Если это вопрос, то я вам отвечаю, да, в Питере сделали, наконец, платные парковки. 100 рублей в час, оплата с 8 утра до 8 вечера. Потом с 8 вечера до 8 утра бесплатно. Очень хорошая инициатива, которую нам бы перенять в Москве. Хотя им тоже у нас есть что перенимать. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
О, здравствуйте, здравствуйте, Роман. Хочу тоже много ездил. В Австрии все-таки виньетки покупаются, там платная дорога, виньетка на 2 недели покупать.
Наверное. У нас стикеры висят на стекле обычно. Я же не сам езжу,
да,
на,
там тоже
на тачках.
Нет такого именно.
Да, то есть ты, у тебя просто стикер такой на стекло, клеишь его и проезжаешь, типа транспондера, но только чип такой на тоненькой клеящейся штучке. Не знаю, как в Москве, а из Пулково 39-й автобус огромный, увозит всех и никогда не привозит обратно. Нет, увозит каждые 5-10 минут по выделенке прямо до метро Московская. Наверное. 3,5 самолет, 1500 такси, плюс 1000 такси в Питере. Итого, давайте посчитаем, получается 6000, правильно? И время тоже. Получается, что 6 тысяч на тачке, 6 тысяч там, и время тоже, но только так ты в Питере на машине. В общем, не переубедите. Мне вместо того, чтобы лететь час на самолете и еще 5 часов тратить на эти инфраструктуру аэропортовую, я лучше на машине поеду. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло.
Доброе
алло,
утро.
Добрый день.
Да, приветствую вас. А вы же в эфире, прямо
по
у нас.
Поездки. Сразу. Да, ага. Да, по поводу поездки в Петербург, буквально 2 дня назад, билеты на РЖД брал за 3 недели, 2700 с человека. Ну, суммарно 10 тысяч туда-обратно.
На Сапсан?
Да.
На Сапсан.
Брал за 3 недели.
За 3 недели. Вот. Нет, ну, понятное дело, что, естественно, если заранее, сильно загодя, только оно может быть, да. Так, а что у нас с опилюливанием-то, граждане? А что же вы молчите? У нас же пилюли. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, добрый. Не могу отказать.
Добрый день, Михаил, Москва. Мы про дорогу, да?
Давайте, Михаил, да, слушаю вас внимательно.
Ну, по поводу М-11, допустим, если зимой ездить, вот я часто езжу в Алдай, Балагой, в Москве. Там, допустим, ограничение 70, и если нарушать, вы же помните, какая авария была, я, допустим, стараюсь по правилам ездить, с учетом того, что я следователем работал, и адвокатом работаю, трупы я видел.
А вот, я не помню 70, зимой 70, да, ограничение вы там?
70, и, допустим, я съезжал, ехал 100 километров, да, мне удобно, допустим, от Валдая до Твери быстро долетаешь, но если 70, я съезжал на М10. А по поводу М10 я могу сказать, товарищи, кто ездит на фурах, они начинают так сильно прижиматься, допустим, в населенном пункте, я тоже принципиально не больше 70 еду. И даже себе табличку подготовил, мне даже хочется поругаться, и я написал, если кто хочет со мной 3 часа развиваться где-нибудь в райотделе ближайшем, в Балагое, 50 километров от трассы, милости просим. Но реально это напрягает, а люди не думают, что они могут попасть в ДТП, и просто убить людей.
Согласен, согласен. Не, вообще, вот это очень хороший фактор, о котором вы сказали. Фактор зимы. Зимой бы меня на М-11 бы не затащили вообще поехать куда-то зимой, вот с учетом всех этих наших внезапных катаклизмов в виде этих диких снегопадов, еще в виде диких людей, которые устраивают вот эти дикие ДТП, там по 30 автомобилей побиты. Не, зимой, конечно, тут я вот исключительно на автомобиле, исключительно в Питер, исключительно сейчас поехал только потому, что был уверен на 90%. Что по дороге максимум дождь встречу. И встретил. Дождь был проливной, туда ливень, все это. Но резина справилась. Так что зима абсолютно точно либо поезд, либо самолет. Лучше поезд, конечно. Заранее хочу предупредить. Она хороша. Ох, хороша чертовка пилюлина эта. Захотите забрать, забирайте. Щукины все, тележенька, там вообще все. И пилюли тоже. Доброе утро, Леша Томилин, Нурик Вигажан, Дед Квартет. Максим Инженер, Валера Мирон, Денис Зайка. Может, Зайка, может, Зайка. Тига, приветствую. А еще Мегасол, Дробик Сергеевич, Максимилиан, Ирен, Денис, снова Виктор Пурич и Иван. Доброе утро. Копилот, Севлот, Тига, Иван, Виктор, Владис, Вадим, и к директору совхоза. Ой, много. Глеб Урал, приветствую. Мигрант из Кореатаун. Добрый вечер. Владимиру в Калифорнию, туда же, также вечер добрый. Вива Калабрес, приветствую, серпуховчанин, Артамон. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. От ваших голубых радиоприемников детей на французском телевидении премьер-министра страны Габриэля Атталя назвали Габриэлем Анналом в связи с тем, что он открытый гомик. В соцсетях пошли активные споры, был ли этот случай оговоркой или просто публично обозначили его ориентацию. Габриэль Анал, Атан. Ведущий не смутился, между прочим.
Хороший тролль.
По-моему, ничего. Ну, не так, чтобы прям вот вообще прям заколдобилось все. Но ничего, нормально пойдет в качестве проверки акустической системы.
Ритм Москва. 94,8.
Так, где и что уже случилось? Балашиха черная, опять все черное. Еще и ДТП там у вас. Щелчок тоже отвратительно не въезжает в районе... Сокола нет, в районе аэропорт, метро аэропорт по направлению в область, зачем-то ДТП. Там, где с дублера, это аэропорта, вы съезжаете на центральную часть Ленинградки. Там все очень просто все. Единственное, что нужно знать, куда съезжать, потому что, конечно, два тоннеля, сначала Волоколамка, потом Ленинградка, потом разворот на Ленинградку, потом дальше снова, чтобы поехать, минуя тоннели, верхом на Волоколамку и верхом же на Ленинградку. И верхний разворот еще снова, чтобы на народного ополчения уйти. То есть в какой-то момент, конечно, надо просто знать, куда ехать. И не все таксисты знают, все не знают, наоборот. Вчера я тоже, надо было ехать на такси, позавчера. Вот, и пришлось мне рулить его, прям говорить ему, в какой ряд ехать по счету. Ребят, там очень просто. Таксисты, слышите ли вы меня?
Слышим.
Чего вы хотите?
Денег.
Когда вы хотите? Таксисты, значит, смотрите. Три самых крайних ряда – Волоколамка. Следующие три ряда – направо, идем слева направо. Следующие три ряда – Ленинградка. Потом один четвертый ряд после Ленинградки, или тоннеля, четвертый – разворот. И еще три едут дальше прямо на Волоколамку, Ленинградку, верхом, чтобы. Ладно? Ну, можно запомнить или нет, это же просто. Левый ряд, правый ряд, авария, свободен только средний ряд. Там, на Ленинградке, сейчас, где кто-то побился, я думаю, побились как раз из-за того, что просто пытались понять, куда ехать. Это при том, что там уже навигация нормально работает. Бутырская улица, съезд на Третье кольцо, сложная. Звенигородка, внутренняя сторона, съезд на Звенигородку в область, чтобы поехать с Третьего кольца, с третьей внутренней стороны трешки. Там ДТП тоже, правый ряд, 7.15, недавно совсем случилось. Новая Рига перед Москвой, перед МКАД, затык небольшой, но плотный. Красный, Варшавка, Калужка, вот здесь все, Симферопольская, все-все-все-все-все. Тяжело въезжает, и от Липецкой до Варшавского шоссе внутренний МКАД тоже уже стоит. Ну, все вроде бы. А, нет, не все, извините. Химки стоят до моста Химкинского, но не эстакады, а вот где мебельные большие магазины, уже прямо перед МКАД. Большая красная пробка, чем обусловлена, непонятно. Я не очень понимаю. Вот перед МКАД все поехало, все, зеленые. На МКАД все нормально съезжает, а дальше в область все темно-бордовое, красное, черное. Здесь еще ДТП у вас какое-то перед улицей Дружбы. Левый ряд, средний ряд. Что-то случилось на Ленинградке. Доброе утро, Максим Инженер. Работает ли в Питере московские приложения каршеринга? Не знаю, не пробовал. Значит, чем парковался в Питере? Парковался парковками России. Приложение, то же самое приложение, через которое паркуюсь в Москве. Единственное, в Питере невозможно пользоваться теми сервисами, которые доступны московским водителям. А именно. Но я думаю, что это для сохранения баланса. Баланса. То есть вселенский баланс должен быть. Если где-то прибывает, а им прибыло в чем? Им прибыло в том, что вся парковка по 100 рублей. Нет зон, где 450. И ночью вообще бесплатно. Значит, за это они должны что-то заплатить. И они за это платят невозможностью изменения номера парковки, номера автомобиля и времени начала или окончания парковочной сессии. Это некорректируемые характеристики. Все, то есть, если прощелкал, то все, прощелкал. Но зато 15 минут можно парковать автомобиль. А после оплаты парковки есть 10 минут, чтобы свалить с нее.
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Департамент транспорта предупреждает о том, что неблагоприятные погодные условия сегодня нас ожидают. И в этой связи может быть всякое. Вот. И нет, не так. И в этой связи предлагает вам воспользоваться лучшим в мире. Это не преувеличение. Лучшим в мире по организации, разветвленности, организации, разветвленности, комфорту, общественным транспортом. Лучшим в мире. И я не понимаю, почему вы все время игнорируете эти предложения. Вам все время предлагают, а вы все время игнорируете. Это довольно странно. Так, я помню, что мы с вами хотели позвонить и разбудить АвтоВАЗ, разбудить. Но разбудить не получится, потому что никто, конечно же, и не спит на АвтоВАЗе сейчас в это время. Я абсолютно в этом уверен. Значит, сразу два вопроса. Первый вопрос. За какой вообще вот Веста беспилотник? А второй вопрос про Ларгус. И ответа ни на первый, ни на второй вопрос у меня точного нет. Точно. И поэтому я собираюсь прильнуть к источнику чистого знания, прильнуть к первоисточнику, без всяких вот этих вот, как сообщил портал, там какой-то, Самарская правда о самарских автомобилях.
Роман, доброе утро.
Сергей, доброе утро, приветствую. Доброе утро. Привет. Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра АвтоВАЗа, на прямой связи. Ты в Тольятти?
Ага.
Ну, я думаю, может, в Вероне или в Турине где-нибудь.
С какой-то стати?
Ну,
у нас, конечно, 50-летние итальянские корни, но все.
Передаешь опыт им, там, делишься с ними.
Ну, пока рано еще.
Я понял. Сереж, смотри, какая история. Два вопроса сразу. Я начну с прикладного сначала. Спрашивает меня сразу несколько человек про Ларгус семиместный, который не могут найти в продаже.
Ну, это вполне логично, к сожалению, сейчас, потому что старые машины, последнюю партию которых мы выпустили в августе прошлого года, уже полностью раскуплены, а новые мы начнем производить только с мая текущего года, ну и в течение этого года семиместные «Ларгусы» вернутся в продажу.
Вернутся в продажу. А что-нибудь нужно знать о них такое новое, что там появится такое невиданное, чего не было в предыдущих?
Ты знаешь, для нас это новое, потому что «Ларгус» был очень локализованным автомобилем, но все равно часть компонентов поступала из-за границы, и фактически за год, пока осуществляется переезд, мы провели реинжиниринг этого автомобиля, чтобы обеспечить абсолютную независимость его производства от любых поставок из-за границы. А глобально по версиям и комплектациям, ну, на начальном этапе не стоит ожидать каких-то новинок. «Ларгус» был и останется достаточно сбалансированным автомобилем, который, с одной стороны, и семиместные отлично возят семьи, а с другой стороны, коммерчески развозят грузы по крупным городам.
Абсолютно. Я хочу напомнить, что «Ларгус» уже, я, можно сказать, стал бессменным победителем в премии «Автомобиль года в России» как лучший фургон, по-моему. Там одна из номинаций таких. Вот. И в этой связи, конечно, в своем сегменте «Ларгус» автомобиль уникальный по характеристикам и практическим своим этим способностям. Спрашивают тут же меня уже слушатели, будет ли на автомате «Ларгус».
Нет, ну, не думаю. На этом автомобиле не было, и в настоящее время пока что не предвидится. Исследования, которые мы, как любой автопроизводитель, проводим относительно будущего спроса и поведения покупателей на рынке, говорят о том, что запрос на автомат в «Ларгусе» не столь большой, и вкладывать деньги, очень большие деньги, в адаптацию автомата для этого автомобиля пока что не имеет смысла.
Во-первых, деньги, а во-вторых, повышать стоимость автомобиля, который ценен вовсе не за автомат, а за другие свои качества, тоже не имеет смысла. Зачем снижать его потребительские привлекательность? Хорошо, значит, в мае начинается производство, и уже через какое-то время они будут поступать в продажу.
Да, правильно? Стандартная история. Несколько недель нам понадобится для накопления склада, чтобы все дилеры по стране плюс-минус одновременно получили новый автомобиль. То есть начало лета, старт продаж, да.
Окей. И тогда вторая новость, которую просто вчера трубили мы в эфире здесь, в новостях прямо об этом говорили. Веста автопилот. Вы причастны к этому или это чья-то инициатива, а Весту взяли просто как отечественный классный автомобиль?
В данном случае это все же инициатива НАМИ, но наш инжиниринг тоже частично участвует, но и проводит самостоятельные тесты сейчас на создание системы ADAS базовых, которые в будущем мы будем устанавливать. Но в большей степени это все же НАМИ.
А каковы перспективы? Я просто думаю, с нашей инфраструктурой, вот совсем. Или это просто разработка, которая свидетельствует о том, что научная мысль не дремлет, и она должна развиваться во что бы то ни стало.
Ром, ну, я не знаю относительно...
Ну, их мотивов.
Которые проводят сейчас наши коллеги, да. Что касается нас, ну, мы видим запрос рынка. Это действительно удобные штуки, которые помогают обеспечить активную безопасность, тот же контроль полосы движения, автоматическое торможение.
Да, это но это то, что... Это то, что
пока не готов сказать сроки, когда мы это внедрим.
Вот, это то, что касается ассистентов. А я-то вообще читаю какую-то фантастическую новость про то, что там удаленно оператор будет следить за тем, что делает автомобиль, а он вообще автопилотируемый какой-то. Но это все к нами, это я понял, это вообще не ваша разработка.
Да, и я думаю, что нужно-не нужно, это философский вопрос, обсуждение которых твой формат программы вряд ли предполагает.
Ну, это знаешь, из разряда, а зачем мы летим на Луну? Вот нафига нам на Луну лететь? Это такая тема, как бы, приземленным людям.
Технический прогресс.
Он абсолютно точно. Все, и какая-нибудь инсайдерская новость совсем такая, чтобы мы сейчас запульнули по всем информагентствам, что вот в эфире прозвучало что-то от АвтоВАЗа. Есть что-нибудь?
Если в полушутку, то я знаю совершенно точно, где ты будешь находиться 15 мая.
Класс.
Вот, ты еще сам этого не знаешь.
Не, я не знаю, да, спасибо большое. Спасибо большое, да. Хорошо, будем ждать.
Вот, ну, а так, чего-то вот прям сходу, боюсь, не готов тебе сказать. Вот на конкретный вопрос отвечу, а вот так, чтобы поделиться, извини, слишком много секретов в голове, не могу ими всем
поделиться. Как погода у вас тогда? Как там?
Ты знаешь, у нас неплохо. Утром вот примерно +8, снег сошел, ждем дождей, чтобы уже начало все расцветать.
Класс. У нас ветер вчера тут ломал, туалеты летали по улице, все это. Но мы пережили как-то нормально все. Сегодня минус один ночью будет. Сереж, очень рад, как...
Все переобулись, да, уже?
Как все, ну, все, буквально все, даже стали уже каршеринг переобувать, и тестовые тачки тоже стали постепенно переобувать. Но те, что на шипах уже давно переобулись, потому что невозможно шелестить. Я рад тебя слышать, как всегда, здесь в эфире, и все слушатели тоже очень рады. Спасибо тебе огромное.
Роман, тебе тоже звони.
Все, давай, хорошего дня, пока.
Хорошего дня всем.
Пока, пока, пока. Сергей Ильинский, наш большой друг, мой большой друг и профессионал на своем месте, руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа». Поэтому я не люблю читать всякие новости про портал какой-то, портал такой-то, что-то там сказал. И, как правило, когда такие порталы что-нибудь говорят, потом с Сережей общаемся, и вдруг такой, нет, не соответствует действительности, нет, не соответствует действительности. Поэтому я все время, если что, я люблю вот так вот. Позвонил, и все, и выяснил, все, поговорили. Так, цена на Ларгус подрастет. У Набабента я не задавал этот вопрос, потому что Сергей все равно сейчас не скажет ничего про цену. За полгода до выхода модели в продажу, потому что в мае производство, плюс еще пару месяцев на то, чтобы накопить, вы слышали, да, определенное количество автомобилей для вывода их в дилерскую сеть. За полгода до продажи, никто не просто не скажет цену, а никто даже не знает эту цену, поэтому бессмысленно спрашивать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Здорово. Вы знаете, я помню, как сейчас, как вчерашний день, потому что я ждал Ладу Ларгус автомат.
Угу.
И вы тоже говорили, что вот о версии Спорткросс на автомате это будет вообще типа супер. И публикации были в журналах типа «За рулем», что да, мы знаем, что спрос великий, и теперь говорят, что спроса нет. Да огромный спрос. Плюс много же работы экспедиторов, когда тебе нужно там в приложении залезть, посмотреть следующий адрес, логистика, позаниматься, когда у тебя одна рука свободна, это проще делать. Ну, то есть автомат нужен для больших городов, автомат на такой машине, он не то что нужен, он необходим.
Наверное. Здесь я спорить не буду. Другое дело, что надо смотреть на саму конструкцию автомобиля, на возможность имплементации и вот этого всего туда автоматической трансмиссии. Плюс, понимаете, немаловажен вопрос. Вот мы когда обсуждаем автомобили, и такие вот, вот бы ему полный привод, ба, вот это было бы, безотносительно модели, просто, вот, ну, просто говорю, там, условно, видишь, какой-нибудь автомобиль, там, если, да. А полный привод есть? Нет. Вот бы полный привод бы он. А он лифтбэк или седан? Седан. Вот бы еще лифтбэк был бы, конечно. А дизелечек есть? Нет, дизель нет. Вот дизель бы еще и на автомате бы. Ну, чтобы не вариатор, а на автомате. И кажется, что это так просто создать автомобиль мечты. Вот учти все эти параметры, и все. А потом, когда все эти параметры учтены, и такой вот, как бы сказать, потенциальный покупатель смотрит на ценник и такой говорит, да вы что? Я за такие деньги это взял, да я пойду лучше... И тут начинается. Да я пойду лучше 3-летний Prado куплю, да я лучше 4-летний A6 пригоню, да я еще что-то там такое. Да извини, ты же сам хотел все это. Но мы же не дети, мы четко понимаем, что каждый параметр, который перечислен, стоит денег. И это как бы... Это не история, что вот взяли модель какую-то и такие для тебя туда вставили полный привод. Нет, это конвейерная история. Это означает, что вы должны ввести в линейку моделей еще одну новую модель, полноприводную. С ее производственным циклом, с ее совсем-совсем-совсем. Это колоссальные деньги. Сертификация ее совсем, полностью. С проверками, экзаменами для нее. Вот. А если... То есть любой агрегат, который туда впиливается, это целый цикл, огромный, стоящий огромных денег. И, безусловно, это скажется на цене автомобиля. А нужен вам будет Ларгус по цене кроссовера какого-нибудь? Да нет, не нужен. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Спасибо за передачу. Вчера по пути на работу слушал ваш эфир и хотел бы поделиться своими наблюдениями по поводу вот новой марки, которая Solaris называется.
Да, давайте.
Вот. У них в буквенном обозначении моделей очень легко прослеживается прежнее название машин. То есть HS,
да.
Это Hyundai, там, Solaris, KRS, там, Kia Rio седан, да, RX, Kia Rio X-Line, то есть, ну, в принципе, да, ну, да. Запутаться тяжело здесь, в принципе, если знаешь, как они назывались раньше.
Ну да, да, есть... спасибо, спасибо большое. Это да, но, ну, все равно, мы же не называем его Хаси, Хаси, потому что Hyundai... А нужно как-то H его уже звать, правильно? Потому что оно как бы не звучит. Вот как HC, вот HC модель, правильно? Но если говоришь H, это уже с Hyundai как бы и не имеет отношения, потому что Hyundai же! Хе буква там стоит. Там стоит корейская хе буква. И тогда Хеси нужно называть эту модель. Ну, чтобы это было Hyundai Creta. А Creta не Сета, а Creta. Поэтому Хеке должно название быть, правильно? Солярис Хеке! Hyundai Creta. Хе-ке. Вот такая модель. Ну, как-то, в общем... ну, шутка, конечно, но тем не менее. Да, и логотип бы им тоже придумать. Что-то не стали заморачиваться над логотипом. Просто пустое место, где должен быть логотип. Это выглядит удручающе. Это выглядит так, как если бы... как если бы компании не надо было бы заморачиваться над логотипом. А почему? Ну, потому что, наверное, думают, что, может, он и не пригодится. Вот в ближайшее время. Так, зарубежная версия Largus, та, что Dacia, встречается на автомате. Виктор, да, но это у нас Largus, это Largus, окей? Largus локализованный, все с конструкционными решениями АвтоВАЗа. Технический донор уже остался позади. И много решений там принято своих собственных. Дальше, что-то здесь в Питере. Largus в Питере, делимобиль. Да, отвечая на вопрос, работают ли московские приложения каршеринга в Питере. Отвечают... питерцы. Приветствую. Делимобиль работает. В аэропорту берем и там же в аэропорту оставляем. В Сочи тоже работает. Московский. Денис Геннадьевич пишет, каршеринг в Питере работает. И еще кто-то мне... Точка вот пишет, что... А Делимобиль вообще сообщает, что я лишен прав. А ГИБДД говорит, что нет. А вы сведите их между собой. И посмотрите, как они будут биться за ваши права. Вот, соедините их. City Drive тоже работает, Михаил сообщает. Доброе утро, Михаил. Ну и вот это все. Хорошо, дальше к новостям. Какая-то новость была у Чингана супервысокотехнологичная. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Мне прямо персоналити, она такая вот... Сейчас, где эта новость? Вот, компания... Хочу побольше шрифта. Окей. Это не шутка? Потому что 1 апреля датирована новость. Вот сразу видишь 1 апреля, и как-то так сразу думаешь, ну, а нельзя было 31 марта ее прислать? Или 2 апреля хотя бы? Компания Чинган представит более 200 инноваций в области интеллектуального вождения. И эти туда же, в интеллектуальное вождение. Один из ведущих автопроизводителей, 162-летний опыт в инжиниринге, 65 высокоэффективного производства лет. Легковые автомобили, 65 лет делают уже. Это к вопросу об истории. Что это за чинганы? Что-то появилось, мы о нем не знаем. 65 лет выпускают легковые автомобили. Работают центр исследований в городе Чунцин. Там что-то фантастику производят. С помощью новейших технологий водитель сможет управлять автомобилем, всего лишь прислонив голову к подголовнику кресла. Угу. Если вот так вот садишься, значит, головой такой раз... Ой, куда-то я назад. Головой такой раз к подголовнику. Да что ж кресло не складывается? Тут с этим, со стулом офисным не можешь сладить, а тут подголовник кресла. Прислонив голову к подголовнику кресла. Такой раз налево. Он налево поехал. Раз направо, так направо. Подобное стало реальным благодаря считыванию мозговых сигналов по принципу электроэнцефалограмм. А если вдруг подумал о красивой женщине в этот момент, и вдруг гормональный взрыв в мозгу, тогда... так, работа над разработкой более 200 различных... Нет, на самом деле, это офигенная тема в том смысле, что, как уже было сказано в беседе с Сергеем Илинским, с АвтоВАЗа, что научно-технический прогресс не всегда ведет к очевидным целям. То есть, когда ты что-то разрабатываешь, зачастую не очень понятно прикладное значение того, что ты разрабатываешь. А потом ему находится уже применение. Потом. Вот поэтому любые разработки, вот такие выходящие за рамки обыденности, это всегда очень круто. Хотя некоторые из них могут быть потом впоследствии опасными, но это мы узнаем потом. В настоящее время Чинган ведет работу над разработкой 200 различных инновационных технологий в области интеллектуального и автономного вождения. Мозговая активность человека может быть использована для управления автомобилем, уникальные перспективы, возможность просто мысленно поворачивать руль или тормозить, открывая двери передовому синтезу человека и машины. Господи. В 23-м году в Чингане оформили 4900 патентов, что подчеркивает нашу сильнейшую научно-техническую базу. Да кто бы сомневался вообще о научно-технической базе китайских производителей сейчас. Не только автомобилей. Не только автомобилей. Вот в этой связи мне, конечно, забавно. Я не ругаюсь. Это действительно забавно смотреть на людей, которые продолжают жить в мире абибаса, этих опасных для здоровья игрушек, выделяющих токсины там какие-то, китайских. Ну, то есть тех поделок, с которыми все мы были знакомы лет 30 назад. Вот. И забавно смотреть на людей, как продолжается мыслительный процесс сегодня. Как продолжает, я не знаю, как, вот она, как она устояла перед всем этим наплывом информации, стена вокруг сознания этих людей, не позволяющая объективно посмотреть на то, что происходит с точки зрения научно-технического прогресса и того рывка, который за последние десятилетия совершил технологический сектор наших восточных партнеров. И эти люди продолжают реально жить вот в этом мире, в мире абибаса. Это, ну, в общем, другие, вы забавные, забавные. Так, неделя на Джилиманджаро, Герман сообщает. Все это звучит как начало какой-то поэзы. Неделя на Джилиманджаро. Мечтаю о Килиманджаро. Полет нормальный, в общем, сообщает Герман, и это очень хорошо. Видел новость, что Черри убирает тиги 7 и 8. Это правда? Не знаю. Кстати говоря, о новостях. Пройдемте в новости, посмотрим. Обновленный Exit VX, что-то про него какая-то статья, это не очень. Для электрокаров в России могут ввести цветные номера. Подобная градация позволит распознавать батарейные машины в потоке. Зачем? А штаны цветные можно уже, наконец, ввести? Ибо общество без цветовой дифференциации штанов лишено цели. А если нет цели, так нет будущего. Давайте же цветные штаны и два раза ку перед электромобилем сразу. Пацаки читланом на голову сели. Один из двух раритетных Бугатти нас не интересует. Лучшие переднеприводные кроссоверы на российском рынке перечислены. Кем перечислены? Это я не знаю. Сейчас давайте я пробегу быстро по новостям просто, чтобы, может, где-то там про череп что-то узнаем. Флагманский седан Хончи получит полный привод. Это прекрасно. Речь об H9 идет в седане. Треть россиян назвали китайские машины некачественными и недолговечными. Окей, треть россиян. То есть, смотрите, новость могла быть такая. Две трети россиян назвали китайские автомобили качественными и долговечными. Окей? Ну, я правильно понимаю, что треть россиян, или спрашивали именно ту треть россиян, которые считают их некачественными, а тех россиян, которые их считают качественными, не спрашивали. Тут одно из двух. Либо такой опрос был, значит, сначала мы отберем всех тех, кто считает автомобили некачественными, их оказалось треть. Или опрашивали всех, и из всех треть сомнением относятся к китайским автомобилям. Тогда новость можно написать вот так, как написали ее сейчас мои коллеги-журналисты. Треть россиян назвали китайские машины некачественными. А можно написать, две трети россиян считают китайские автомобили качественными. Примерно про одно и то же, правильно? А как меняется смысл? Или мне кажется, что смысл менять? Может, и не меняется. Китайские кроссоверы оказались популярнее «Лада Нива» в России. Лучше отечественного внедорожника продаются «Хавейл Джулион», «Джилиманджаро», «Герман». Слышали? Лучше «Лада Легенда». «Черри Тига 7 Pro Max». «Pro Max» тоже превзошел «Легенду» по продажам. Белорусский МАЗ начал выпускать колбасу. Очень мощно, надежно. Это и правда. Ну, а почему ВАГу можно продавать сосиски, а МАЗу нельзя продавать колбасу? У «Тойота» появился кроссовер-круизер, который стоит, как «Ленивая легенда». Где это стоит, не очень понятно. Продажи «Приуса» куда-то растут. В Москве стали гораздо реже угонять автомобили благодаря дорожным камерам. Это, кстати, я обратил внимание на эту новость. Думал, перепустить, что ли, в телегу. Но потом не стал расстраивать наших друзей из североамериканских Соединенных Штатов. Потому что в одном из городов Штатов по статистике... По-моему, это Сан-Франциско. Статистика угонов автомобилей... В Канаде это вообще, а не в Штатах. И в миролюбивой, да, ну, в смысле, в сонной, такой пенсовской Канаде за последний год было угнано 12. Это как раз тот самый город, где полиция рекомендует жителям оставлять ключи от автомобилей на пороге дома, чтобы грабители не вламывались в дома в поисках ключей. Наши грабители вооружены. Так вот, 12 тысяч автомобильных угонов за прошлый год. И Москва в этом смысле. Вот как считаете, сколько в Москве за прошлый год было совершено автомобильных краж? Вот, ну, просто цифру напишите мне какую-нибудь. Какую-нибудь. У вас есть полминуты на то, чтобы написать какую-нибудь цифру. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Это такой бот-мессенджер, где вы пишете сообщение. Значит, зафиксировано. В столице в прошлом году зафиксировано краж 2. Спасибо. Две. И обе мои. Не. Для сравнения, в 2012 году было в 19 раз больше краж, чем в прошлом году. То есть в 2012 в 19 раз больше. Ну, ребят, ну 15 миллионов человек, 5 миллионов автомобилей. Ну, ладно, 4 миллиона. Ну, какие 31, 300? 10 тысяч, 50 тысяч, 3 тысячи, 7890. Артем Шилин, у вас какая-то слишком точная информация. 676 автомобилей. 676 автомобилей за год в мегаполисе огромном. Вот это я понимаю статистика. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.